Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова. Она преподаватель Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
И мы с вами продолжим говорить на тему «Великий могучий русский язык». Сегодняшнюю тему можно, наверное, сформулировать так. «Русский язык в системе образования и просвещения». Вот какой он должен быть, этот язык?
Ну, однозначно ответить на этот вопрос сложно. Каким же вот он должен быть, как его следует преподавать. Но одно очевидно, он играет очень важную роль, потому что все образование, оно ведется на языке. Другой формы, к счастью или к сожалению, люди так и не смогли придумать.
Да, для общения.
Да, язык. Средство общения – это язык. Универсальное средство общения.
Средство выражения себя.
Своих мыслей, своих чувств и так далее. И, конечно, в системе образования вот эта его роль как средство передачи именно информации, пусть даже вот таким немножко казённым языком это сформулировано, она первостепенна. Но есть и более глубокое духовно-нравственное, что ли, значение языка в системе образования, потому что посредством языка мы познаем свою культуру, посредством языка мы познаем свою историю, посредством языка мы учимся быть самостоятельной личностью, потому что если человек не является самостоятельной личностью, то, в общем-то, никакой деятельности он не способен. Прежде всего, к самостоятельной, а любая деятельность, она предполагает самостоятельность. И вот в связи с этим мне хотелось бы такой исторический экскурс совершить, чтобы было понятно значение вообще языка как вот средство общения. Да, не только русского, а вообще вот языка, для чего он нужен, собственно говоря. Фридрих Барбаросса, большинству он известен, поскольку имя его во многом стало уже нарицательным, знаменитый план Барбаросса, был очень жесток. И однажды решил провести такой эксперимент. Он всех деток, которые были в государстве, где он правил, до года, он приказал от матерей отнять, поместить их в самые лучшие условия, но при этом не разговаривать. Ребенок не должен был слышать ни слова. Няньки были самые лучшие, условия были самые лучшие. Их кормили, их за ними ухаживали. То есть вот условия, да, вот комфорт вот этот, он был обеспечен. Но дети не слышали
речи.
Барбаросса ставил перед собой единственную задачу – узнать, как появляется язык, то есть как они заговорят. Но думается, что добился он большего вот этим очень таким жестоким экспериментом, потому что все дети умерли, не дожив и до года. Сложно сказать, что именно повлияло, но думается, может быть, здесь все в совокупности, то, что они были отняты от матери, то, что не было вот этой связи, которая очень важна для ребенка. Но думается, что и не последнюю роль сыграло и то, что они не слышали речи вот этой живой, очень важной, потому что звук за счет вот этих колебательных движений, он ласкает слух и знакомит маленького человека уже на раннем этапе знакомиться с особенностями родного языка.
Интересный
факт. Дети, да, дети все умерли, не дожив до года. Вот такой
жестокий
страшный, жестокий эксперимент. Да, потому значение языка, да, как средство общения, как средство хранения культуры, как я уже сказала, оно первостепенно. А, к сожалению, современное образование, современная школа, они языку уделяют все меньше и меньше
внимания.
Да. Почему-то считается, что образование должно быть таким однобоким, что ли. То есть будем учить, естественно, научные дисциплины, потому что нам нужны инженеры. Но невозможно подготовить инженера,
да,
который не будет владеть речью, не будет
как
владеть
личность,
языковыми какими-то особенностями, потому что как он будет выражать свои мысли.
Да, да.
Вот это очень важно.
Угу. Ну и к чему, как вы считаете, вот такой эксперимент в школе может привести? Вот если вот так вот поставить образование на такую, вот на такую ступень, что язык нам в последнюю очередь нужен, так сказать, ну так, немножко, чтобы умел там писать, что-то выражать, какие-то
свои мысли. Примерно, да, все так и происходит. Немножко умел считать, чтобы мог сосчитать деньги, да, там немножечко умел писать. В общем-то, обществу потребителей, собственно, и не нужно на хорошем уровне владеть языком. А здесь я, когда говорю владеть языком, я не имею в виду только, собственно, предмет русский язык, потому что это и литература, это и история, это и мировая художественная культура, это и математика, язык цифр. Это тоже язык, только в другой ипостаси. Но это тоже язык.
Ну, конечно, прежде чем, так сказать, сложить цифры, мы должны сказать, что один там плюс один.
Ход рассуждений.
И словами мы же обозначаем словами эти цифры, не просто так.
Насколько может быть красив и увлекателен, что ли, и язык вот доказательств именно. Потому что это тоже очень интересно. Не случайно многие знаменитые математики, они были прекрасными лингвистами. Это не мешает одно другому. То есть, на мой взгляд, никакого спора между физиками и лириками просто не существует. Да, не случайно вот вся наша история до определенного периода времени, она доказывает это. Наши писатели-поэты считали писательство, увлечение поэтическим творчеством всего лишь увлечением,
не основным
своим занятием. То есть они могли быть врачами, они могли состоять на государственной службе и так далее, и так далее. А
ну,
вот пример это было...
того, и Тютчев, так сказать.
Да, и Тютчев, и Булгаков, и Чехов, и... Очень-очень много. И Лермонтов, они могли быть военными. То есть это не отменяло. Достаточно почитать переписку, например, тех людей, которых даже мы не считаем поэтами и писателями. Допустим, Анна Петровна Керн. Блестящий литературный язык. Важно об этом помнить. Но, к сожалению, вот в современной школе этого нет.
К чему это приведет все-таки вот в современной школе?
На мой взгляд, к духовной деградации в конечном итоге, в духовной деградации.
Что мы получим?
Неразвитую, я не могу сказать личность, точнее, наверное, неразвитая личность, все равно личность получается, наверное, неразвитое существо, не способное к самостоятельной деятельности. Потому что все-таки главная цель образования – это воспитание самостоятельной, самодеятельной личности. И не случайно используются у нас, ну, они как синонимы порой выступают, слова такие, как образование, то есть создание образа. Ты стремишься к чему-то высшему. Или просвещение.
А просвещение тоже очень значимое слово, да? Свет.
Да, ты должен получить этот свет, ты должен его нести. Свет истины, свет божественный. То есть как угодно можно это трактовать, но это что-то всегда устремленное ввысь, каким-то более высоким горизонтом.
Вот что значит эти слова образование, действительно просвещение. Мы ведь не задумываемся порой, да? Вот говорим там, что это такое.
А язык очень точно фиксирует, да, фиксирует. Что, собственно, должно стоит, за этим стоять.
Что за этим стоит.
Но у нас, к сожалению, это вот не так. И потому все, что есть на сегодняшний день, это уже следствие. То есть то, что мало читают, то, что совсем не знают историю, то, что почти не разбираются в мировой культуре. И нет вот этой базы, которая позволяла бы человеку развиваться дальше. А ее нет по одной простой причине, потому что она не была заложена, эта база. Она не была заложена, не был привит интерес. То есть...
В семье, в школе закладывается.
Да. Сначала в семье, потому что сначала ребенок должен слушать колыбельные, потом он должен читать сказки. С колыбельной начинается формирование ребенка, личности его. Потом эту роль начинают выполнять сказки, потому что именно сказки закладывают нравственные ориентиры. Добра и зла.
Ну да, у нас же в русских сказках это очень явно прослеживается.
Если этого не было у ребенка, то он не может Потом приходит на смену литература, которая может быть там для детей такого-то возраста, это могут быть юношеские произведения, потом идет взрослая литература.
Для детей старшего и среднего и старшего,
да,
школьного,
да,
возраста.
Да. А сейчас картинка готовая и более ничего.
Ну вот я думаю, что, может быть, мы со временем с вами еще поговорим о значении сказок даже. Вот
ну это да, это очень
отдельная тема,
очень интересная.
Колыбельные сказки, да. Вот
колыбельные сказки можно.
Как она развивает, да, человека в первоначальном, так сказать, его вот возрасте, в раннем возрасте. Вот, потому что мы все же через это прошли, по идее, да? Вот как нам нравились сказки. А еще нам все казалось, что вот сказку читаешь... И вот ты же живешь вот в этой вот,
безусловно,
да, атмосфере.
Безусловно.
Угу. И так хочется всегда еще, чтобы еще что-то такое прочитать.
Причем очень интересно то, что сказки, допустим, зарубежные, они адаптируются под... Россию,
под,
да, под носителя русского языка, потому что у нас свои нравственные
говорят,
ориентиры.
Говорят, что вот если прочитать в подлиннике ту же «Красную шапочку», то там совсем по-другому все звучит.
И «Красную шапочку», и «Три поросенка», и мальчика, и сказку «Мальчик с пальчик». Да, там будет все по-другому,
наверное,
потому что...
Тоже.
Ну, думаю, что да. Я не читала «Золушку» вот в оригинале, не могу сказать, но думаю, что это сказки почему и прижились, потому что была сделана адаптация.
Ну да, русскими нашими же писателями, да?
Которые знали особенности нашего мировоззрения, менталитета, что для нас важно,
что
и уже исходя
может
из
быть,
этого
упускали какие-то детали, что-то,
да,
может быть, так сказать, вот на первый план выставлялось, да?
Да.
Наверное, вот так вот шел перевод вот этих сказок. Но вернемся к нашему образованию, просвещению. Все-таки вот о связи. О взаимодействии, вот действительно, образования и просвещения, о связи русского языка вот с этими позициями такими, говоря, опять же, официальным таким, может быть, языком.
Ну, она, как мы уже сказали, она непосредственно, эта связь, потому что, еще раз повторюсь, все предметы, их преподавание ведется всегда на языке. По-другому преподавать невозможно. Соответственно, сначала мы учим язык для того, чтобы овладеваем языком, для того, чтобы понимать, то есть познавать, а затем мы должны использовать его сами. Но в системе, вот в современной системе образования, к сожалению, нет вот этой целостной системы знаний. То есть все существует, тоже об этом я уже сказала, все существует самостоятельно, само по себе. Mm-hmm. То есть считается, что можно изучать все отдельно. Отдельно взяли русский язык, стали изучать какие-то правила. Хотя первый вопрос, который должен задавать себе любой человек, а какова цель? То есть я это делаю для чего? Для чего я изучаю то или иное правило? Для того, чтобы получить оценку, потому что у нас зачастую именно так. Нужно получить оценку, нужно получить аттестат, нужно получить диплом. Или я получаю эти знания, владеваю этими знаниями для чего-то другого. И вот если я понимаю, что я овладеваю этими знаниями для того, чтобы познать самого себя, у Гумбольдта есть... Это замечательный немецкий ученый, философ, лингвист. У него есть замечательное сравнение, удивительно точное, на мой взгляд, сравнение. Он говорил, что человек находится внутри круга, и этот круг описывает вокруг человека именно язык. То есть человек всегда находится внутри языка. И он может выйти из этого круга только при условии, что он перейдет в другой круг. То есть в круг,
другой
который
язык.
Описывает вокруг человека другой язык.
Другой язык.
То есть мы постоянно находимся в этом круге, и Гумбольдт дальше продолжал, что для того, чтобы познать человека, нужно изучать язык. Познаем язык, познаем человека. Познаем человека, познаем язык. То есть это взаимообратная связь. И mm-hmm. познаем все то, что важно и нужно.
Этому человеку.
Этому человеку, да.
И если человек, допустим, живет в другой стране, этой нации вообще,
да,
в принципе,
да,
мы можем знать об этой нации, узнавая человека, да?
Совершенно верно, да. Да. Не случайно одна из функций языковых...
Его историю даже.
Да, это когнитивная функция, то есть познавательная. Мы познаем всегда. Mm-hmm. А у нас получается, что отдельная литература. Вот литература, на мой взгляд, такой самый яркий пример. Даже не русский язык, потому что преподавание, как правило, русского языка, оно сводится. Заучили правила, сделали упражнение. Заучили правила, сделали упражнение.
Написали сочинение, изложение.
Да. Да? И обычно, ну, никакой особой любви вот это не вызывает, что естественно. Это механика в чистом виде. То есть ты тренируешь механическую память. И больше ничего. Это же не учит тебя мыслить творчески. Это не учит тебя вообще мыслить, собственно. Потому что, ну, как я уже сказала, нужно задаваться вопросом, а зачем ты это делаешь? Но наиболее яркий пример именно литература. Потому что считается, что литература должна изучаться в отрыве от языка. Точно так же, как и история. Но, на мой взгляд, это просто невозможно. То есть, что такое литература? Это блестящий язык.
У меня такое ощущение, вот по себе, вот по своим каким-то воспоминаниям, по своим ощущениям, мне кажется, что я вот язык, русский язык как бы изучала, читая литературу. Вот правила все, там пунктуации, допустим, даже орфография. Вот у меня зрительно, так сказать, это все запоминалось, как бы вот при чтении, да, допустим, там тире, там запятые, где чего ставить. И потом эти правила, вот они как-то как бы подкрепляли мои вот эти вот ощущения, зрительное восприятие. То есть мне кажется, что я хочу сказать, что литература, когда больше читаешь, вот, то эти правила, они быстрее усваиваются просто-напросто еще. То есть они не механически уже усваиваются, они какими-то органами, так сказать, может быть, действительно через голову, через глаза, через, не знаю, там, через уши. Ну, что-то как-то восприятие идет такое полноценное более.
Ну,
и правила
ты усваиваешь. Это самый легкий способ.
Да.
Легкий способ, потому что, например, знаки препинания.
Да.
Ну, можно звучить правила. И ни в коем случае не нужно понимать вот то, что я говорю о правилах, да, об упражнениях, что они не нужны. Нет, они нужны. Они позволяют не допускать анархии в языке. Безусловно, они нужны. Но
познание вот
это. Знание, да, знание, оно немножечко выше должно быть, чем правило. Знание должно быть более глубоким. То есть всегда человек должен для чего-то это делать. И хотела я привести пример с пунктуацией. То есть, да, можно заучить правила, но проще научить ученика, да, научить своего подопечного следующему пониманию того, что дают знаки препинания. Знаки препинания, они цементируют текст, они не дают ему рассыпаться, они позволяют правильно сделать акценты. И если мы научим школьника, студента делать это, то ему как таковые правила будут не нужны. Он будет понимать, что вот
он
здесь
будет акцентировать, да,
для уже того, чтобы ему выделить что-то, подчеркнуть, акцентировать
здесь,
внимание.
Здесь можно тире поставить.
Да.
А здесь можно точку с запятой, допустим, да, поставить.
Потому что текст будет звучать. Он как музыкальное произведение зазвучит, если правильно будут расставлены знаки. Потому что в этом смысле русский язык — это язык удивительный. То есть можно так играть со смыслами, так играть с вот конструкциями, да, которые есть. Ну, знаменитый пример, все его прекрасно знают. Казнить нельзя, помиловать.
Да.
Маленькое предложение, но смысл-то.
Ну, вот забыли поставить запятую, то есть в каком месте ты ее поставишь, зависит жизнь человеческая.
В этой связи вспомнился мне как раз и исторический пример. Это где-то на Востоке произошло. Долго выдерживала осаду некая крепость, и уже не было у них сил держаться, да. И вот, наконец, военачальник тех, кто осаждал эту крепость, предложил им все-таки сдаться. Ну, они согласились, и был подписан договор. И в договоре была такая фраза: «И одного не убьют». Договор был подписан обеими сторонами. Но когда те, кто осаждал неприступную крепость, вошли в город, то они убили всех, кроме одного. И...
и одного не убьют,
да.
Можно же по-разному сказать.
Совершенно верно. То есть вот эти интонации, вот эти вот...
Даже интонация.
Игры, да, они позволяют быть выражены как раз знаками препинания. Потому что когда оставшийся в живых попенял на то, что произошло, ему объяснили, что это он неправильно понял. Все было выполнено в соответствии с договором. Хотя в этой фразе нет ни одного знака препинания. Но интонационный рисунок, который мы можем передать в речи, как раз позволяет передавать знаки препинания.
То есть насколько двусмысленно, да?
Да.
Может,
да.
Даже не двусмысленно, а много смыслов. Можно
много смыслов бывает, да. Жить. Много смыслов бывает в одной и той же фразе.
Фразе.
И все зависит
помиловать.
От того, как мы...
Казнить нельзя, помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Ну, в общем, да, вот интерпретация. В зависимости от того, где поставишь запятую.
Здесь делаешь вот эту паузу, mm-hmm. совершенно верно. И если твой ученик, он это понимает, ему легче все это дается, он потом свой текст сделает легче, потому что, опять-таки, цель должна быть формирование вот самостоятельной личности, которая сможет создавать что-то сама. Иначе тогда непонятно, а зачем? Ну, человек не может только потреблять, он должен созидать. Угу. Созидать, что-то создавать путем самостоятельной деятельности. Угу. Потому что это очень важно.
А вот вы преподаете ведь в университете. Как вы оцениваете ваших вот учеников, которые к вам приходят? То есть насколько, так сказать, вот эта созидательная энергия присутствует в ваших студентах? Как они относятся к языку? Вот насколько они ценят его? Или вот вы получаете этот продукт, так сказать, из школы? Вот в таком вот виде, когда человек не понимает значения вообще языка,
вы знаете,
потребительское отношение.
Я бы так сказала, что всякие есть. Всякие. Есть те, у которых горят глаза, и они очень хотят овладевать этими знаниями. Они воодушевляются, когда понимают, с какой целью они это делают.
Ну, не сразу
увлекаются. Нет, не сразу. Есть те, до которых достучаться очень сложно, и тогда, ну, вот во всяком случае, я делаю для себя такой вывод. Может быть, это не та область, не та сфера деятельности, или уже очень поздно, потому что все-таки в институт человек приходит в возрасте 17 лет, в лучшем случае, или чуть попозже уже. Кто-то ведь поступает и после колледжа, и вообще поступает в 25 лет, да. Огня уже такого нет. И очень сложно во взрослом человеке вот этот
пробудить.
Вот огонь зажечь, да, чтобы у него был интерес. Но я вот должна сказать, что мои студенты – это студенты отделения специального, то есть это отделение перевода и переводоведения, то есть это люди, которые априори проявляют интерес к языку. А если мы будем говорить о студентах неязыковых отделений, то там интерес, там интерес прежде всего к языку в действии, я бы так сказала. Угу. К языку в действии. Вот тогда действительно ты понимаешь, что да, они хотят это понять. Они хотят это понять. То есть есть ли какой-то наглядный пример, или они пытаются что-то редактировать самостоятельно, или они пытаются глубины какие-то вот
постичь,
угу. Да, языковые. Вот тогда угу. Да. То есть всегда нужно понимать, для кого и для чего.
Ну, хорошо, хоть вот человек, действительно, люди проявляют интерес. То есть это не все потерянные, что ли, да?
Нет, безусловно. Ну, видите, вот очень часто приходится слышать от ребят, зачем вот вы выбрали эту специальность? Вернее, не зачем, да, зачем вы пошли в вуз, почему вы выбрали эту специальность? Ну, мама посоветовала, родители заставили, ну, надо... Надо иметь сейчас высшее образование. Вот если такая цель, ну тогда ничего не будет интересно. Mm-hmm. Потому что если человек занимается делом, которое ему интересно, если дело, которому он служит, оно стало главным в его жизни, это большое счастье. А если вот так вот по чуть-чуть, лишь бы только
знать,
устроиться, да, потеплее mm-hmm. где-то, это никогда, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. То есть всегда очень грустно это будет.
Да, конечно, грустно это, когда русский человек не знает своего языка. Говорят, да, что там, язык, ну зачем он нужен, да, нам? А вообще-то, конечно, действительно лишены какой-то базы.
Читают очень мало, почти ничего не читают. Я хотя понимаю, что тут и во многом вот тот список произведений, которые изучаются в школе, он не соответствует.
Не соответствует.
Не соответствует и возрасту, и не соответствует, ну что ли...
интересам?
Не то, что даже интересам. Он очень идеологичен, этот список. Ага. Он как формировался вот еще во времена коммунистической партии. То есть были выбраны произведения с определенной целью. И потом, знаете, очень такая странная вещь происходит. Вот есть какой-то взгляд на произведение, и любое отклонение от этого взгляда, оно трактуется как неправильное. Вот, на мой взгляд, это странно. Есть замечательный тоже философ Гадамер, он занимался герменевтикой. А герменевтика — это интерпретация текста, понимание, интерпретация текста. И у него есть очень интересные мысли по поводу того, что нельзя текст, вот понимание, точнее, оценивать с точки зрения правильно и неправильно, поскольку мы очень разные, и у нас разное восприятие. А у нас обычно идет каким образом? Там мы вот запомнили...
А у нас какая-то просто схема идет.
Схема.
Да? И
причем
мы эту схему выдаем каждому,
да,
всем.
Да.
Хотя люди уникальны, каждый человек уникален.
Схема, она идеологична по своей природе. То есть такой яркий пример — это «Гроза», пьеса Островского. Согласитесь, не самая лучшая пьеса Островского. Ведь Островский написал очень много замечательных произведений. О простом народе. У него герой — это простой народ. Он воспевал его в своем творчестве. Но почему-то из всех пьес была выбрана именно эта. А потому что ей в свое время дали трактовку критики. Когда Островский познакомился с этой трактовкой, он пришел в состояние шока. То есть он никогда свою Катерину не видел как луч света в темном царстве. Он не считал, что она луч света в темном царстве. Очень понравилось это в советское время,
и
потому что действительно,
такая простая,
да, действительно, это же, ну как, вот все было плохо, сейчас все хорошо. Примерно так же это звучало. То есть Катерина бросила вызов вот этому
обществу,
гнилому костному обществу. И поэтому была выбрана эта пьеса. И если кто-то из учеников, прочитав ее, как правило, они ее не читают, возможно, еще возраст не тот, прочитав ее, не видит там этого, считается, что он не понимает произведение. Вот, к сожалению, это так. Или вот одно из таких ярких, что ли, произведений, ну, не случайно, энциклопедия русской жизни, роман в стихах Евгения Онегина. Ведь трактовка, ну, настолько вот примитивная, что ли, этого произведения. Ведь чтобы изучать это произведение, нужно ведь изучить творчество Александра Сергеевича Пушкина в совокупности. Ведь он был блестящий мыслитель, он был глубокий философ, он историк. И чтобы он такую легкую какую-то тему для себя выбрал.
В каком-то полувыдавильном,
да,
таком духе. Да?
Это не в его было бы стиле совершенно. Ведь у него очень глубокие характеры показаны. А у нас все трактуется через призму. Евгений Онегин — лишний человек. Ну вот на меня он никогда не производил впечатления лишнего человека. На мой взгляд, это человек, который несчастен, глубоко несчастен, потому что он не понял своего предназначения в этой жизни. Он не понял, для какой цели он родился. А Татьяна это прекрасно понимает. И если еще, изучив опять-таки очень и очень много, понять, что в Евгении Онегине существует календарь, и последняя сцена объяснения Евгения Онегина и Татьяны происходит не когда-нибудь, а в пятницу на Страстной неделе, когда она ему говорит свои знаменитые... Я, знаете, студентам часто этот пример привожу,
я
особенно да, девушкам. Я говорю, ну вот вы оцените, она любит Онегина, и вдруг она ему говорит, но я другому отдана, я буду век ему верна. Вам не кажутся эти слова странными? Столь сильный характер. Да разве ей интересны какие-то условности света? Да ей ничего не стоило бы перешагнуть через них. Вот просто попытаемся по-другому посмотреть. Человек любит, характер очень сильный. Да она пошла бы за ним на край света.
Ее любит человек.
Да.
Да, уже понял, что он только ее любит. Да.
И вдруг она такие слова говорит. Потому что это именно очень глубокий, цельный характер. Не случайно она идеал женский. Потому что...
И в духовном смысле.
Именно в духовном. Именно в духовном. Поэтому она и говорит эти слова. Да, безусловно, верность мужу для нее очень важна. Но не только это. Не только. Она воспитана в традициях русской культуры. Она не случайно русская душою. И Пушкин же это подчеркивает. И вот таких произведений у нас очень много. Они написаны блестящим языком. Причем языком особенным. Вот еще один пример. Произведение Николая Васильевича Гоголя. Ребятам очень сложно их понимать. Как правило, они их не очень любят. Их изучают слишком рано. «Мертвые души», я имею в виду, «Ревизор», насколько я помню, изучают, по-моему, тоже в школе.
«Старосветские помещики», по-моему, изучают.
Да. Ну, вот не скажу, где-то изучают сейчас, настолько
какие-то
стали...
Какие-то из петербургских, по-моему, повестей что-то, я не помню.
Ну, вот не знаю, изучают ли «Портрет».
По-моему, нет.
По-моему, нет.
По-моему, нет.
Некоторые изучают, может быть
нос,
в специализированных классах,
по-моему,
может быть,
нос, кажется, изучают.
Но ведь Гоголь...
Но ведь это такие философские вещи.
Да.
Такие глубинные,
и
русские.
И Гоголь вот. Это еще блестящий язык.
Да.
Острый, ироничный, необыкновенно какой-то вот такой... Игривый, что ли, где-то. Потому что, ну, пересыпано просто все. И если попытаться вот таким образом изучать Гоголя, ну, может быть, будет какая-то другая картина. Я уж не говорю про Федора Михайловича Достоевского. Потому что, мне кажется, приступать к изучению русской литературы, вот таких вот произведений, невозможно без знания очень многих еще дисциплин, истории, философии. Причем философии не только там европейской или античной, но и христианской философии. Потому что Достоевский просто невозможен без этого. Иначе будет непонятно, зачем Достоевский вводит в роман «Преступление и наказание» сцену чтения Евангелия, когда Соня читает Раскольникову, и не какую-нибудь сцену. Вот тоже ребятам очень часто этот вопрос задаю, особенно когда у нас идет лекция по герменевтике. Попробуйте ответить на вопрос, почему именно сцена воскрешения Лазаря? Почему не какая-то другая? Почему именно это? Как правило, они просто даже не помнят эту сцену, потому что на ней не заострили внимание, на этой сцене. Почему такой эпилог в романе «Преступление и наказание»? Почему весна? Ведь финал во многом открытый. Вот сложные вот эти вот вещи... Они изучаются в школе, и изучается все само по себе. Вот сам по себе Достоевский.
Ну, тоже по трафарету, как мы говорили, да?
Сам по себе.
Идеологически очень.
Пушкин и так далее. То же самое происходит с историей.
А этого нельзя делать.
Нет.
Идеологически, да? Вот трактовать, допустим,
нет.
Какие-то
нужно научить их понимать,
тексты.
Познакомить, показать, насколько, да, насколько красив язык, насколько глубоки мысли в этом произведении.
И каждый что-то должен открыть свое.
Да,
да.
То есть попытаться, чтобы он увидел в этом.
Вот недаром все-таки мы сейчас потихоньку как-то вот начинаем все-таки, мне кажется, вот отходить от этого идеологического подхода.
Ну, очень, мне кажется,
нет,
очень.
Нет, я имею в виду не в школе, а вот где-то вот в каких-то произведениях, может быть, в фильмах,
может быть,
где-то в каких-то статьях. Но начинается еще только, мне кажется, вот это вот движение. Но очень-очень слабое пока.
Ну, видите, но в школе, к сожалению, нет, потому что школа сейчас ориентирована на тест. А тест, он не предполагает знаний. Он предполагает механику. Механику в чистом виде. И не более того.
Мы лишаемся, конечно, многого, когда вот такой подход к литературе, к произведениям, к русскому такому вот творчеству, мне кажется, к творчеству наших русских писателей.
Да, к истории и к философии, к чему угодно.
Угу. И... Может быть, вот заключая наш сегодняшний разговор, стоит вот как-то вот на это обратить внимание, подчеркнуть это, Ксения Борисовна, вот что, что не должно быть все-таки у наших молодых людей вот такого отношения. Но в школу мы не можем на школу никак с вами повлиять. Но вот каждый,
к сожалению, нет.
Да, каждый, вот, допустим, кто сегодня нас слушает, мог бы как-то вот для себя что-то, так сказать, взять. Как относиться нам к русскому языку? Как нам относиться к русской классике? Для того, чтобы все-таки быть и по-настоящему русским человеком, образованным, просвещенным, и какие-то горизонты для себя новые открывать.
Ну, я снова повторюсь, я считаю, что нужно помнить всегда, что ты познаешь. Посредством языка ты познаешь и всегда понимать, для чего ты это делаешь. То есть ты это делаешь для того, чтобы прославиться, я не знаю, для того, чтобы достигнуть успеха или для того, чтобы стать самостоятельной личностью, для того, чтобы не быть пустым, потому что очень много у нас внешних красивых, внешне красивых фасадов, но ничем не наполненных, к сожалению, ничем не наполненных. А язык наш, именно язык, да, да и любой другой язык, он позволяет познавать окружающую тебя действительность. И я вот такой пример хотела привести. Один из наших преподавателей, который эмигрировал в США и работал в американской школе, однажды рассказал очень выразительную историю, вот ею как раз и закончить. Речь идет об американской школе, но я думаю, что вполне это подходит и к нашей школе. Выпускникам было дано задание написать сочинение о том, почему Америку назвали Америкой. Ни один из тех, кому это задание было предложено, об Америке Веспуччи вообще не вспомнил. То есть они даже не знали о его существовании. Но потрясением был еще и ответ, который предложили около 30% учеников. Сводился этот ответ к тому, что Америку назвали Америкой, потому что это земля свободы. Никому даже в голову не пришло, что Америка и свобода – это не синонимы, это разные слова, и близки они не были. Эта мысль, она даже вот в голову не помещалась. Это ведь означает, что не то, что знаний не было, а способности к самостоятельному мышлению не было. Именно это и должно давать изучение и литературы, и истории, и философии, и, конечно же, русского языка.
А ученикам просто вкладывали в голову, что Америка – это земля свободы.
Нет, ну они, как, знаете, фраза, вот, да, вот, да, существует статуя свободы, она, да? И все.
Да, да, да. И всё. Ну что ж, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. Мы с ней говорим на тему «Великий и могучий русский язык», а тема нашего сегодняшнего разговора — «Русский язык в системе образования и просвещения». Спасибо вам большое. До следующей встречи.
Всего доброго.
Всего доброго.